Всем привет, с вами подкаст «Отредачено». Меня зовут Ксюша Берман, я аудиовизуальный переводчик и редактор.
А меня зовут Саша Кошелева, я киновед и не алкоголик.
Совсем не подозрительно звучит. Саша признается вам в таких секретах именно потому, что нашей темой подкаста будет алкоголизм в кино.
Да, сегодня мы поговорим про алкоголиков, наркоманов и прочих маргинальных личностей, которые становятся главными героями фильмов.
О том, как дублируют героев в алкогольном опьянении.
Вообще, когда мы готовились к этому подкасту, мы столкнулись с проблемой. Мы не могли понять, какие фильмы нужно брать. В голове как будто бы была какая-то пустота, и мы не могли вспомнить ни одного персонажа-алкоголика.
Да, хотя если бы меня в обычной жизни спросили, типа, назови мне 5 персонажей, которые постоянно пьют, я бы назвала 10.
Да, и главная ошибка — это когда ты постоянно лезешь в Google, проверяешь и видишь все эти огромные списки фильмов.
Да, они сбивают с толку, потому что это не всегда про алкоголизм. Это бывает, что просто какой-то второстепенный персонаж на заднем плане что-то там пьет. Вот, на самом деле, конечно же, алкоголики и просто люди, которые любят выпить, встречаются буквально в каждом, может быть, в каждом втором фильме, сериале, потому что я даже не знаю, почему на самом деле. Потому что это часть нашей жизни, потому что это реализм.
Но эти персонажи интересные, с ними случается какая-нибудь постоянно...
Ерунда.
Ерунда. Они встревают в какие-то непонятные ситуации, они смешные, и алкоголизм их оправдывает.
Да, наверное, это такой ход сценаристов, что ли, чтобы просто обосновать какие-то нелепые поступки, можно же просто прописать то, что человек был пьян.
Ну вот в фильме «Горько» там же все абсолютно пьяные, и вот такой фильм получился.
Сделаю вид, что я не слышала этой отсылки сейчас от киноведа Александра Кошелева.
Самое странное для меня, что я забыла абсолютно о Джеке Воробье из «Пиратов Карибского моря». Казалось бы, он же самый главный пьяный пират.
На всем побережье. Да, я тоже не сразу о нем вспомнила, хотя это одна из характерных черт персонажа, которую прописывали в каждом фильме. Я думаю, что мы видели его с бутылочкой рома, вот этот вот сундук, припрятанный на острове, который он там долго-долго искал.
Но у него как будто бы перманентное состояние опьянения, потому что он никогда не бывает трезвым. Я не помню, чтобы в фильме он был обычным. Он постоянно кривляется.
Да, он даже как-то раз обосновал эту свою привычку тем, что на палубе гораздо удобнее быть в состоянии опьянения для того, чтобы как бы синхронизироваться с качкой волнами, потому что когда он стабилен и стоит ровно, ему становится некомфортно.
Ну и в нашем понимании пираты — это кто-то без ноги, вечно пьяный, с попугаем на плече.
Ну да, попугая нет, зато алкоголизм на месте.
И бутылка рома, да.
Йо-хо-хо.
Плюс, конечно же, еще в самый последний момент я вспомнила о фильме «Мальчишник в Вегасе».
Конечно, это же совсем не очевидный вариант.
И название совсем не говорит о том, что там люди пьют, понимаешь?
Да, тем более, что в оригинале он вообще называется «Hangover», то есть похмелье.
Ну да, как мы все помним, там герои утром просыпаются и пытаются найти одного из своих друзей, которого они потеряли, и вспомнить, что же произошло.
А мне сразу вспоминается сериал «Бесстыжие», потому что весь сюжет 10, наверное, сезонов уже...
Там так много сезонов?
Ну, там много сезонов. Может быть, 8, а может быть, вру. Но суть в том, что их миллион, бесконечность. Да, и весь сюжет построен на том, что все пьют, особенно отец семейства Фрэнк Галлагер. Собственно, поэтому у него много детей, и поэтому у всех этих детей какие-то проблемы, собственно, с становлением, с развитием, с тем, что... Ну, не в физическом плане, а просто в том, что им реально очень сложно по жизни, и в том, что они пытаются постоянно этого отца то вытащить из какой-то очередной
передряги,
да, то наоборот как бы пытаются от него избавиться, и вот это вот сюжет ходит по кругу, то есть все страдают. С одной стороны, это вроде как комедия и смешно, потому что актеры классно играют. Ну, и алкоголизм можно показать смешно. Но с другой стороны, это всегда драма, потому что им, правда, очень тяжело.
Да, Фрэнк очень интересный персонаж. Он кутежник, игрок, постоянно кого-то обманывает, постоянно пытается найти какие-то лишние деньги, кого-то обвести вокруг пальца. И частенько его день заканчивается под забором, где он просто лежит полностью пьяный.
Да, причем самое забавное, что у него есть огромный потенциал, он достаточно умен, и он может реально выкарабкаться из всего, что угодно, найти деньги, буквально построить бизнес, какую-то бизнес-модель невероятную, заработать денег любым способом. Но самое печальное, что целью всех его, как бы, вот этих изысканий является просто алкоголь. Ну, либо то, к чему привел алкоголь, какие-то долги карточные, там, просто какие-то проблемы с людьми, от которых нужно избавиться. Ну, в общем, суть в том, что конечная цель — это всегда просто очередная пьянка и ничего более.
Да, ну, и на этом держится весь сериал. Я помню, была какая-то серия, где Фрэнк устроился на работу, начал ходить в костюме, но он показался таким скучным сразу же. Но все привыкли к его взбалмошности, алкоголизму и тому подобным штукам.
Да, но с другой стороны, именно поэтому от этого сериала довольно легко устать. У меня очень много знакомых, которые бросили его там через сезон или два, просто потому потому что неприятно смотреть на то, как человек или любой персонаж, в принципе, этого сериала пытается подняться, реально выкарабкивается, а потом снова падает. И так происходит вот на протяжении каждого сезона, и это прям раздражает. То есть сначала, наверное, смешно, интересно, а потом ты понимаешь, что сюжет цикличен, как сам алкоголизм. То есть из него реально очень сложно выбраться. И поэтому сериал очень часто вызывает какое-то раздражение, что ли, вот негативную реакцию, потому что ты ждешь, что все будет классно, а все опять плохо.
Иногда мне казалось, что сериал слишком перенасыщен какими-то драматическими событиями. То, что там в каждой серии происходит просто какое-то ужасающее событие, какое-то полностью меняющее жизнь всех персонажей. И следующая серия абсолютно такая же. Поэтому, да, я от него тоже устала. Я бросила его смотреть, наверное, на 5-м или 6-м сезоне, потому что серии просто повторяли друг друга.
Ну да, по сути, так и есть. Я практически дошла до конца. Каждая серия — это про потерю работы, про разрушение отношений с близкими, про то, как, ну, дети сломленных родителей не могут нормально жить, потому что их мир — это вечная какая-то передряга, и поэтому они сами рушат свои жизни раз за разом. И как бы с точки зрения драмы это сериал очень сильный и в то же время очень тяжелый.
Очень сложно постоянно поддерживать уровень того накала, который они взяли с самого начала. И мне кажется, что неизбежно сериал когда-нибудь закончится на какой-то драматической ноте.
Ну, насколько я поняла, сейчас последний был сезон, и вроде как больше не будет, но я уже не продолжаю смотреть, потому что слишком уж долго затянули.
Ну, и столько пить невозможно просто. Мне кажется, он бы не выжил все эти 10 сезонов.
Да.
Конечно же, я еще вспоминаю фильм «Сияние». Книгу написал Стивен Кинг, и, насколько я знаю, у него у самого есть некоторые проблемы с алкоголем.
Да, я читала, что эта книжка написана была именно после того, как в его жизни произошел неприятный эпизод, включающий его и его ребенка, когда он очень резко отреагировал на то, что ребенок испортил его рукописи. Именно под воздействием алкоголя он как-то среагировал не так, как должен реагировать нормальный родитель. Вот, и начал сублимировать всю эту историю с алкоголем на бумагу, то есть пытаться как-то избавиться от привычки посредством как бы написания этого романа.
Примерно то же самое происходит и в самом фильме. Надо оговориться, что фильм снял Стэнли Кубрик, и Стивену Кингу фильм абсолютно не понравился. Он посчитал, что герой не тот, и героиню играет тоже не та актриса. И, в принципе, Кубрик не поддержал его вот эту линию мистицизма, которые есть в его романе, и создал абсолютно свое произведение.
Ну да, я думаю, что если вы читали книгу и смотрели фильм, вы, ну, невооруженным взглядом заметили кучу различий.
Ну, конечно, да. Я открою вам маленький секрет. Мы пытались сделать подкаст, посвященный «Сиянию». Мы сравнивали фильм «Доктор Сон», книгу Стивена Кинга и фильм Кубрика, но, к сожалению, у нас не особо вышло.
Да, это была буквально самая первая проба нашего пера. Это где-то, блин, уже почти год прошел с того
момента.
Наверное,
да. Ну, это было летом, в начале лета, кажется, в мае, может быть, даже.
Или в карантин.
Так что у нас есть все материалы для того, чтобы об этом поговорить. Если вы захотите послушать наш разбор этих фильмов, сравнение фильмов и книги, то мы бы с радостью сделали подкаст. Пожалуйста, голосуйте, пишите в комментарии, хотели бы вы послушать этот подкаст. Для тех, кто не смотрел «Сияние», это фильм о Джеке Торренсе и его семье, которая отправилась на весь зимний период в дальний отель «Оверлук». И Джек Торренс работал там смотрителем.
И в одном из первых эпизодов фильма мы узнаем достаточно косвенно о том, что Джек Торренс применил насилие однажды к своему сыну. То есть, ну, косвенно узнаем о том, что он действительно алкоголик, у него есть какие-то проблемы с поведением. И затем это все развивается, когда они находятся в изоляции. Это, конечно, страшная жуть, потому что они втроем посреди ледяной пустыни, в совершенно пустом, заколдованном отеле, буквально потому что там кровь льется из лифтов.
Да, это знаменитая сцена, когда целые потоки крови
извергаются
из лифтов. На самом деле, этот фильм оказал на меня какое-то очень странное и сильное влияние, потому что сколько бы раз я его не пересматривала, сколько бы раз я не видела эти кадры с длинными коридорами отеля «Оверлук», мне каждый раз становится страшно. И даже готовясь к этому подкасту, я пересмотрела некоторые эпизоды, и мне было просто стрёмно выходить в коридор своей собственной квартиры.
Нет, ну, правда, снят очень жутко, и сколько раз я его не смотрела, столько раз мне было страшно, потому что, мне кажется, съемка направлена на то, чтобы тебе было жутко. Ну, вот, собственно, слово «саспенс» отлично описывает всю эту историю. То есть ты переживаешь от того, что ничего не происходит, по сути, большую часть фильма. Вот эта вот музыка нагнетающая, медленно едущая по коридору камера, и ты все ждешь, что сейчас что-то случится, но большую часть времени ничего не происходит. Тебе просто страшно. Понятное дело, что там есть как бы достаточно жуткие всякие истории типа крови и всяких монстров, но большей частью ты боишься страха.
Да, сама атмосфера этого отеля, она предполагает какой-то непонятный тебе странный ужас, который ты не осознаешь. То есть ты вроде как просто смотришь на обычную гостиную, и вдруг тебя охватывает какая-то непонятная паника. Я смотрела смотрела этот фильм на большом экране и скажу, что это было просто прекрасно. Также я смотрела там «Космическую Одиссею» Кубрика. И эти фильмы, конечно же, нужно смотреть желательно в оригинале из-за звукового сопровождения, опять-таки. Но, готовясь к этому подкасту, я нашла кадры в дубляже Пифагора. И это была режиссерская версия, в которой еще некоторые эпизоды были переведены киномании, и там закадровое озвучивание. Давайте послушаем один из сюжетообразующих эпизодов, когда Джек Торнс приходит в пустующий зал, подходит к бару, и ему призрак-бармен дает выпить.
Мне везет. Ты славный, Ллойд. Ты мне всегда нравился. Ты всегда был лучшим. Первым, черт дери, барменом от Тимбукту до Портленда в Мэне. Или до Портленда в Орегоне, если хочешь.
Спасибо за похвалу.
Пять месяцев одиночества в этой дыре. Их ничем не возместишь.
Какие-то проблемы, мистер Торренс?
Все могло быть лучше. Намного лучше, Ллойд.
Надеюсь, ничего серьезного?
Нет. Ничего серьезного.
Вы услышали, получается, две версии, два абсолютно разных, как мне кажется, голоса, которые озвучивают Джека Торренса, который играет Джек Николсон.
Внутри одной сцены,
Внутри одной сцены, да. И, с одной стороны, это очень интересно, потому что, во-первых, ты можешь посмотреть полную режиссерскую версию, абсолютно всю переведенную. Но когда ты смотришь весь фильм таким образом, это немного странно, потому
Это сбивает с толку.
То с дубляжа на закадр, с дубляжа на закадр. Помнишь, мы с тобой готовились к одному из подкастов и смотрели «Властелин колец», и там была абсолютно та же самая история с эльфами.
Да-да-да, там были врезки закадрового озвучивания, когда эльфы говорили на своем наречии, и, видимо, в дубляже это было оставлено без озвучки, и получается, что кто-то нашел версию в закадрике и вставил ее в длинный фильм. Вот, и получилось, да, что в каких-то моментах прям скачет озвучка, это очень раздражает, но, с другой стороны, это дает полное понимание сцены, это, конечно, хорошо.
Да, я хочу сказать спасибо человеку, который все-таки это смонтировал и дал нам возможность так посмотреть. Мне кажется, что и первый, и второй актер, они отлично справились со своей ролью, как ты думаешь?
Да, согласна. Это действительно, как ты сказала, сюжетообразующая сцена, потому что мы видим, собственно, то, как Джек сдается, по сути. Что-то типа начала его падения, потому что он соглашается, ну, то есть он приходит в бар за напитком и выпивает его. То есть он перестает бороться со своим недугом, сдается в плен отелю буквально и своему греху алкоголизму.
Да, отель его подкупил, несмотря на то, что у Джека не было денег, он там показывает свой пустой кошелек в этом эпизоде. И все, да, он становится заложником своего греха и своего зла.
Причем можно долго говорить о том, что это вроде как призрак, и что алкоголя в стакане на самом деле не было, но в любом случае то, что Джек Торренс согласился выпить, ну, то, что он, собственно, за этим туда в бар пришел, это означает то, что он все, он перестал бороться.
Да, и там как раз-таки в этом эпизоде есть вырезанная сцена о том, что он говорит, у него проблема с детьми и с его женой, и он оправдывается то, что он не хотел этого делать. Просто этот мальчишка залез в его документы, этот мальчишка потрогал его записи, что-то там испортил, и он больше не мог себя контролировать. И вот эта вот сама очень личная история Стивена Кинга совсем по-другому, мне кажется, преобразуется в фильме Кубрика. И это интересно.
Да, причем мы уже сказали о том, что Кингу не понравилась эта экранизация. И есть сериал, он вышел на несколько лет позже, по-моему, году в 97-м.
Да, или... около того.
Вот. И он как раз-таки снят по книге буквально слово в слово. И это некая такая, ну, не месть, ну, такой ответ, что ли, Кубрику от Кинга. То есть надо было вот так снять. Но, к сожалению, этот сериал не получил такой популярности, как, собственно, «Сияние Кубрика».
Ну да, главная проблема была в том, что Джек Николсон изначально выглядел как полный сумасшедший, как полный безумец и псих. Ты ему не доверяешь. С самого первого кадра тебе кажется,
ну,
что
да,
что-то будет не так.
Ну да, он довольно жуткий. Потому что по книжке, я так понимаю, Джек Торренс не является таким уж прям отбитым психопатом с самого начала. То есть его сводит с ума отель.
Да, насколько я помню, в книжке он такой бедный человек, который пристрастился. А вот уже в фильме он просто безумец. Все-таки я предлагаю вам посмотреть этот фильм в режиссерской версии, несмотря на то, что там есть перебивки с дубляжа на закадровое озвучивание, но именно это даст вам полноценную картину об этом фильме, потому что можно увидеть очень важные вырезанные куски.
Да, что важно в «Сиянии», ни один диалог не сделан просто так. Там их не так много, на самом деле, потому что отель-то пустует, и, в принципе, семья между собой общается достаточно.
Там даже больше разговоров с призраками, наверное,
чем с живыми людьми. Да, да, да. Ну и, собственно, поэтому диалоги очень важны.
сейчас мы бы хотели рассказать вам об одном прекрасном ресурсе, который называется podcast.ru. Это целая медиа, у которого есть очень много социальных сетей. У них есть свой сайт, Инстаграм, Телеграм-канал. И там они рассказывают о новинках в сфере подкастов, о новых выпусках, о новых интересных проектах, оценивают их и, в принципе, дают нам понять, что происходит в этой сфере, которая для нас пока еще довольно новая.
Ну да, и благодаря им у нас есть возможность развиваться и покорять все большую аудиторию. За это ребятам огромное спасибо. Заходите на их странички в разных соцсетях, ищите интересные для себя подкасты.
Каждый день появляются все новые и новые подкасты, и именно эти ребята помогают нам разобраться, что же вообще происходит. Фильм, который сразу же пришел мне в голову, когда мы только придумали тему этого подкаста, это «Уитнелл и я». Ты знаешь, что такое?
Никогда не слышала.
Я посмотрела его еще будучи подростком, и тогда он показался мне очень странным и непонятным. Такой, знаешь, чудной очень фильм. И сейчас пересматриваю некоторые отрывки, и мое мнение осталось таким же абсолютно.
Ну, я так поняла, что он британский, да?
Да, это британский фильм, который снял режиссер Брюс Робинсон. Это фильм 87-го года, но рассказывает он о конце 60-х годов. Ну, когда были хиппи, битники, и, в принципе, о конце этой великолепной эпохи.
Которую никто из нас не жил.
Так. Да, да. Я с удивлением обнаружила, что этот фильм стоит на 29-й или на 30-й строке в списке лучших фильмов в Британии. То есть для Британии это культовый фильм. У нас он, к сожалению, не так уж известен, поэтому у нас нет какого-то хорошего озвучивания. У нас, конечно же, нет дубляжа. У нас существует только одна версия закадровая с двумя мужскими голосами.
Надо сказать, что обычно закадряк двухголоска подразумевает под собой один мужской, один женский. То есть это получается еще худший вариант.
Ну, не худший, просто два персонажа — это мужчины. В принципе, там нет женщин вообще.
Ну ладно, это много объяснений.
Там только одна бабушка, да. Этот фильм рассказывает о двух невостребованных актерах. Они декаденты, маргиналы, и они постоянно находятся в алкогольном опьянении или принимают какие-то наркотические вещества. То есть они постоянно одурманены, и у них нет никаких заказов, им не дают никакие роли. Они живут в старой разваливающейся квартире, к ним приходят какие-то странные, непонятные люди, которые продают наркотики. И вот на протяжении всего фильма происходит какое-то полное безумие. Например, там есть сцена, когда они пытаются бороться с монстром в раковине на кухне, потому что они очень давно не мыли посуду, и из-за того, что они одурманены, им кажется, что там какая-то нечисть находится. Мне очень жаль, что нет какого-то озвучивания этого фильма хорошего, потому что там есть очень много интересных шуточек. В принципе, фильм позиционирует себя как комедия, как черная комедия, но мне никогда не было смешно, когда я его смотрела. Не тогда, когда я смотрела его очень давно, не сейчас. Это какая-то трагедия с таким, знаешь, викторианским шармом, если так можно выразиться. Ну, про британских аристократов, которые постоянно пьют.
Ну что ж. У меня есть что противопоставить этому фильму. Я посмотрела фильм «Джулия», он 2008 года, и не знаю, насколько он более известен, сложно так сказать, потому что я о нем услышала впервые. Он ни в каких топах, ни в каких чартах не состоит. Озвучки у него также нет никакой достойной. Только один закадряк. Вот. Достаточно плохого качества. Даже закадровое озвучивание могло быть гораздо лучше. Это прям плохо. Вот. Хотя фильм 2008 года — это не настолько старое кино.
Ну да, у меня вообще 87-го года.
Да. То есть как бы тут мог бы быть и дубляж, но нет. Почему он меня заинтересовал? Потому что в главной роли Тильда Суинтон, и она, собственно, играет алкоголичку, которая пытается добыть кучу денег достаточно таким непростым способом. Она похищает ребенка. Ее соседка обещает за эту кучу денег, вот, и она, в общем, срывается и начинает делать всякие странные поступки, совершать. Ну, то есть, ну, в принципе, похитить ребенка — это вообще сам по себе довольно странный поступок.
Ну, я бы сказала, отчаянный.
Да, ну, она действительно в отчаянии находится на краю жизни, ей очень нужны деньги для того, чтобы... Ну, она думает, что деньги помогут ей исправить ситуацию, хотя мы все прекрасно понимаем, что обычно так это не работает, то, что деньги не могут вылечить человека от алкоголизма, как бы он просто переходит из одной ямы в другую. Но, тем не менее, ей кажется, что если она заработает эту кучу денег, то все станет хорошо. Вот. И забавно, что алкоголизм здесь, естественно, играет центральную роль, потому что если бы она не была алкоголичкой, вряд ли бы она вписалась в такую очень сомнительную аферу. Потому что все, что происходит на протяжении фильма, она ворует этого ребенка, привозит в какой-то отель, потом она угоняет тачки, убивает случайных людей. То есть это такая криминальная драма, очень абсурдная, потому что обычно в криминале мы привыкли видеть, что, ну, есть какие-то логические поступки, кто-то там соображает, кто-то придумывает, как бы им всех обхитрить, а тут получается, что просто женщина в панике пытается что-то делать. Вот. И вот этим фильм интересен, потому что не так часто встречается такое в криминальных именно фильмах. И получается, что ты 2,5 часа смотришь на какие-то безуспешные попытки всех обхитрить, каким-то образом заработать денег, вот. И это все, конечно, тоже очень угнетает, как и многое, то, что мы уже обсудили, потому что алкоголизм, он угнетает.
Слушай, вот фильм «Уютнула я», это, ну, описание очень похоже, потому что все это время, весь этот фильм, двое мужчин пытаются найти себе еду, пытаются убить курицу, пытаются ловить рыбу с помощью пистолета, они просто стреляют в реку. Они хотят как-то начать жить нормально, но, оказавшись на полном дне, они просто не могут оттуда выбраться. Им не дает роли. И только в конце фильма способен что-то сделать один из них, главный герой, я. А Уитнелл так и остается актером, который никогда не сыграет Гамлета.
Ну, да, у Тильды Суинтон тоже прям такое положительное развитие не получается у ее героини. В конце мы видим что-то похожее на человечность, то есть она становится более адекватной, что ли, именно в отношении к этому ребенку несчастному, которого она похитила и таскает по Мексике там весь этот фильм. Вот. Я не могу его вам прям советовать посмотреть, потому что он идет 2,5 часа, и он, ну, прям затянутый. То есть там лишних минут 40, наверное. Но я очень устала его смотреть. Ради игры Суинтон, конечно, стоит, потому что то, как женщина, которая, в принципе, не пьет, судя по интернету, играет алкоголичку, это потрясающе, потому что, ну, прям вот веришь, и прям она тебя раздражает весь этот фильм, потому что она ведет себя отвратительно большую часть времени, выглядит плохо, то есть обычно же голливудские алкоголики, они достаточно приятные наружности, все замечали вот это вот?
То, что свой шарм такой.
Да, в сериалах они, если пьют, то как бы у них синячки под глазами такие, может быть, небольшие появляются, и все, а тут она прям, ну, вот, ну, выглядит прям вот как алкоголичка.
Как в реальности.
Да, да, да. И это раздражает, это смущает. Очень много сцен, где она как-то полуобнажена, потому что она просыпается в каких-то нереальных позах, в каких-то машинах. В общем, воротит, и интересно.
Но я, в свою очередь, могу посоветовать «Уитнелл я», потому что этот фильм подойдет тем, кто любит книжный магазинчик «Блэк», например. Всякие британские ситкомы, в которых есть очень много странного, непонятного и очень сложно объяснимого юмора. На протяжении всего фильма почти что ничего не происходит. Просто два актера пытаются выживать, но они делают это с таким шармом непонятным. Они алкоголики, они плохо выглядят, у них как раз-таки есть эти тоже мешки под глазами, они, знаешь, такие как будто с картин декадентов вышли, такие зеленоватые, голубые лица, там, старое пальто дырявое, у них даже нет обуви, у них пакеты какие-то пластиковые на ногах,
господи.
Но при этом они выглядят изысканно. Я не знаю, как это объяснить, но это действительно так.
Но тут дело, возможно, не в алкоголизме, а в британцах просто, потому что они умеют выглядеть изысканно в любой ситуации. Тот же самый, вот как ты вспомнила, книжный магазинчик Блэка, они же там все пьют постоянно.
Он тоже пьет, да.
Он и его подруга, и его вот этот странный будущий коллега, который приходит к нему с улицы в магазин, просто сумасшедший какой-то.
С маленькой книжечкой спокойствия.
Да-да-да, и он же пьет постоянно, и при этом он все равно выразительный.
Да, и здесь то же самое. Два этих героя, они не бритые, не чесаные, не грязные, они валяются просто в какой-то канаве, они все в грязи, навозе деревенском, но выглядит потрясающе.
Ну, вот Тильда Суинтон нет. То есть, как бы, ей реально хочется постоянно ждать, что она все-таки сходит помыться, приоденется. Она практически весь фильм, 2,5 часа, находится в одной и той же одежде, в джинсах, в кожанке, в каких-то нелепых туфлях на каблуках, которые ей очень мешают ходить. И вот этот весь образ вот этой вот алкоголички, которая же все равно, как она выглядит, ей просто вот нужны деньги, и она всю свою вот злость и силу направляет на то, чтобы их достать. Ей уже все равно на все остальные обстоятельства. И надо сказать, что, естественно, в фильме есть несколько сцен, где она находится в алкогольном опьянении. Их не так много, как ожидалось, потому что этот фильм про алкоголичку. Потому что с течением времени она все меньше и меньше в опьянении, потому что ее захватывает вот эта вот ситуация с похищением ребенка, ей просто некогда пить, на самом деле, большую часть времени. Но в начале, буквально первая сцена фильма, это то, как она в клубе снимает мужчину, то, как она себя там ведет, это вот прям показатель актерского мастерства Суинтон, потому что она совершенно пьяная, она очень странно разговаривает, очень манерно, очень непривычно для тех, кто смотрел что-то с ней в оригинале. Я советую прямо вот сейчас послушать эпизод, который я покажу. Это стоит услышать. Вот. Ну и затем мы послушаем закадровое озвучивание, которое, естественно, не передало этой манеры.
Чем ты занимаешься, кроме...
Филипп, я занимаюсь всем понемногу.
Всегда она делает все.
Отвали. Я люблю воплощать мечты других. Знаешь, я люблю...
Воплощать мечты?
Я люблю продавать что-то другим. То, что они хотят.
Но в фильме, о котором говорю я, там тоже очень интересная манера речи, так как два главных героя — это актеры, которые не могут состояться в реальной жизни ни на сцене, ни в кино, и они постоянно играют. То есть, по сути, у них нет каких-то обычных диалогов, они как будто бы постоянно находятся на театральных подмостках, и среди них куча зрителей. И поэтому я, конечно же, советую смотреть в оригинале с субтитрами, чтобы услышать вот эту вот экзальтированную манеру разговора. То есть они никогда не выходят из своей какой-то непонятной роли, они постоянно актеры. И вот стоит посмотреть, конечно же, ради последнего кадра, когда один из них, кто не смог, как раз-таки Уитнелл, который не смог получить роль, он читает монолог Гамлета. И там уже фильм покидает вся эта комичность и наступает только трагичность. Давайте послушаем один из эпизодов.
All right, this is the plan. We'll get him there and get wrecked. Then we'll eat a pork pie. Then we'll drop a couple of 7s or 50s each. Means we'll miss out Monday, but come up smiling Tuesday morning. What's that appalling smell?
Perfume on my boots. I had to scrub them in essence of petunia.
Так, значит, план такой. Сначала напьемся, потом съедим по пирогу со свининой, потом закинемся парой таблеток снотворного, понедельник у нас выпадет, зато во вторник будем как огурчики. Чем так отвратительно пахнет?
Духами от моих ботинок. Крема не было, я начистил их эфирным маслом петунии.
Следующий фильм, о котором мы не могли не поговорить, конечно же, «Манк».
Вот что происходит, когда ты позволяешь киноведу делать список фильмов подкасты, друзья мои.
Я просто не могла не включить его в наш список, потому что он только вышел. Он вышел в декабре, и было бы странно, если бы мы его проигнорировали.
Ну да, наверное, это единственный фильм в этом выпуске, который не про алкоголизм, скажем так. Это не является центральной темой сюжета. А что является центральной темой сюжета? Нам рассказывает Александра Кошелева, киновед.
Да, давай, топи меня. На самом деле этот фильм требует очень многого от зрителя. Он требует от него знания истории кино, он требует от него просмотренных фильмов 30-40-х годов и знания огромного количества контекста политики Америки, да, всего этого времени.
Я знаю, наверное, всего одного единственного человека на всем белом свете, кто знает это все одновременно. Привет, Дима.
Нет, но этот фильм будет интересен как раз-таки тем, кто либо очень сильно и серьезно увлекается кино, либо специалистам в этой области, каким-то киноведам, которые прекрасно знают всю эту эпоху. Сюжет повествует о сценаристе Германе Манкевиче, который написал сценарий «Гражданина Кейна» фильма Орсона Уэллса. А, и самое главное, что я не сказала, перед тем, как смотреть «Манк», конечно же, желательно посмотреть «Гражданина Кейна».
Да, и быть готовым к тому, что это двухчасовой черно-белый байопик.
Да, режиссер работал над этим фильмом с 1992 года. Изначально сценарий написал отец Финчера.
Это все, что я знаю про этот фильм. Эта работа Финчера выбивается из всех остальных его работ, поэтому очень опасно его смотреть просто фанатом Финчера. То есть просто для того, чтобы продолжать фильмографию режиссера, нужно действительно быть готовым, нужно прочесть про фильм до начала просмотра, потому что там не будет ничего похожего на «Бойцовский клуб».
Ну да, конечно, этот фильм очень сильно отличается там от «Семи», от «Бойцовского клуба», потому что все-таки это очень личный для Финчера фильм, потому что это сценарий его отца. И это как будто бы такое эстетское признание в любви студийному кинематографу Голливуда.
К тому же, мне кажется, что в жизни каждого, в работе каждого, на творческом пути каждого уважающего себя режиссера происходит что-то подобное. Потому что буквально пару лет назад вышла «Однажды в Голливуде» Тарантино, и мне почему-то пошла какая-то вот связь между этими двумя фильмами, именно потому, что это было кино не для массы. То есть и это кино, и «Однажды в Голливуде» оно снято как будто бы режиссеру для самого себя. Некая такая проба пера вот в таком кинематографе. Вот Финчеру захотелось попробовать себя вот в такой стилизации, в байопике, в драме, рассказать какую-то действительно личную историю одного человека.
Да, конечно же, здесь нужно знать очень много всего. И, конечно же, про прототип фильма «Гражданин Кейн», про Уильяма Хёрста, этого капиталиста, благодаря которому появилась в принципе, такой термин, как «желтая пресса», который начал зарабатывать деньги на скандалах и СМИ. Нужно знать, что за выборы, которые там происходят в этом фильме, кто все эти люди, почему кинематографисты настолько сильно влияли на политику того времени. В общем, да, для того, чтобы по-настоящему насладиться фильмом «Манк», нужно все это знать. Мне кажется, что человеку, который довольно далек от всего этого, ему будет довольно скучно.
Мне было сложно, я честно скажу. Я не то чтобы сильно готовилась. Я знала, что это сложный фильм, но У меня не было возможности прям сидеть и смотреть «Гражданина Кейна» и читать кучу-кучу статей. Тем не менее, я его посмотрела. Меня очень приятно удивила манера съемки. И отдельно хочется сказать про звук, потому что звук совершенно замечательный. Он стилизован точно так же, как и само изображение. Насколько я поняла, звук записывался на старые микрофоны для того, чтобы звучание, собственно, голосов было таким же, как оно было вот в старых фильмах. И, что важно, в дубляже очень-очень похоже передали звук, то есть не стали его осовременивать, и это очень здорово звучит.
Да, этот фильм — абсолютная стилизация фильмов той эпохи, и благодаря тому, что звук записывали тоже на аналоговое устройство, он получился таким своеобразным, с эхо. Ты тоже его слышал, да, наверное?
Да.
Как будто бы ты сидишь в кино давным-давно.
Смотришь на проекторе фильм.
Да, в прокуренном зале. Рядом с тобой сидят люди 30-х годов в котелках, там, в пиджаках. И еще удивляет, конечно же, манера речи актеров, потому что она отличается от современной голливудской манеры.
Да, и это, скорее всего, усложнило жизнь переводчикам, потому что нужно было учитывать построение предложений, то, какие слова используют герои, сделать это не современным языком.
У них совсем другая интонация. Они как будто бы более четко выговаривают все слова. Они выговаривают абсолютно все буквы. Да. Но, да. В принципе, 30-40-е — это, по сути, только-только появился звуковой звук кино, кинематограф. Да. И недавно появился синхронный звук вместе с изображением. И получалось, что актерам нужно было говорить очень четко, иначе микрофоны просто бы не уловили их голоса.
Угу.
Там, например, есть какая-то студийная сцена, посередине стоит стол, ваза, а в этой вазе стоит микрофон. И разумеется, что все актеры должны были ходить вокруг этой вазы, чтобы можно было услышать весь диалог.
Ну, еще мне очень понравилась интеграция с современными актерами, то есть Гэри Олдман, Лили Коллинз и Аманда Сейфрид, они смотрятся совершенно потрясающе внутри этого фильма. Сначала ты воспринимаешь их как нечто инопланетное, потому что, ну, слишком уже знакомые лица, ты видел их в цвете, ты видел их в разных ипостасях, и тут вдруг они становятся частью вот этой вот черно-белой картинки, и они очень-очень здорово все играют, честно скажу. Ну, вот мне, по крайней мере, показалось, что они все супер отыграли.
Да, я с тобой абсолютно согласна, так же, как и Гэри Олдман, там просто прекрасен. У меня было такое сравнение в голове, когда я смотрела этот фильм, с «Трудно быть богом», если ты слышала, потому что его тоже снимали очень долго, он тоже черно-белый, и в нем тоже очень много персонажей. Там происходят важные события на первом плане, и на втором плане, и на третьем плане, и в какой-то момент ты просто перестаешь воспринимать информацию, потому что ее слишком много.
Да, здесь тоже происходит подобное явление. Ну, по крайней мере, вот на своем примере могу это точно утверждать, потому что получается, что все герои в кадре — это реальные люди, которые существовали, которых, скорее всего, киноведы или просто умные люди знают. Плюс постоянно речь наполнена какими-то отсылками, цитатами, какими-то сложными, что ли, закодированными фразами. То есть тот, кто знает, он поймет, скажем так. Вот большая часть диалогов вот на таком принципе построена. И получается, что ты немножко теряешься, не понимаешь, куда направлять свое внимание, что важнее, и устаешь. Мозг, конечно, перенапрягается очень сильно.
Конечно же, фильм «Манк» во многом повторяет «Гражданина Кейна». Там есть очень большое количество аллюзий на фильм Орсона Уэллса. Ну, это глубинная мизансцена, как раз-таки то, о чем я сейчас говорю, это то, что важно абсолютно все, то, что происходит на переднем плане, на заднем плане. И я бы не хотела оказаться на месте переводчика, потому что нужно было бы переводить абсолютно все. То есть кажется, что здесь рядом персонажи говорят какую-то очень важную фразу, и при этом нужно уделить внимание фразе, которая позади них, потому что она тоже важна, она тоже показывает эту эпоху, атмосферу, в которой все это происходит.
Мне понравился текст. Вот я смотрела в дубляже, и к переводу вообще никаких вопросов. Даже если что-то было искажено, это не бросается в уши. И очень нравится то, как передана манера, особенно Гэри Олдмана. Он всегда очень колкий, едкий. Он в одной фразе может унизить человека, одной фразой может его буквально в грязь втоптать. Но при этом одной фразой он может, да, и выказать свое, как бы, ну, удовольствие от общения с человеком. И каждый раз это сохранено. Это очень здорово. И русский язык, как мы уже говорили, сложнее уложить под короткие английские фразы, потому что на русском это всегда длиннее, но в данном случае все получилось. Вот под Гарри Олдмана все отлично уложено, и смысл не потерялся.
Да, я получила огромное удовольствие от просмотра. Прекрасная стилизация самого звука, и при этом отличный дубляж. Правда же, получился просто прекрасно.
Да, и все звучат отлично. Я, кстати, хотела еще упомянуть еще одну маленькую деталь. Там в доме, где Манк, собственно, лежит со сломанной ногой и пишет свой сценарий, есть женщина, которая за ним ухаживает. Она немка, и у нее отлично проработанный акцент. в дубляже. Просто я прям наслаждалась тем, как она говорит. Это не так бросается в уши, как... Ну, я думаю, что это просто моя очередная профдеформация, что я это заметила. Он очень легко сделан, то есть не давит. И при этом он есть. И это прям супер-пуперски. Она вроде как в эпизодической роли, но при этом там есть момент, где она рассказывает про то, какой Манг на самом деле щедрый и хороший человек. Раскрывается, получается, и ее значение тоже очень велико в сюжете. Вот, и этот акцент мне очень порадовал, потому что, как мы говорили в подкасте про акценты, важно не перегнуть палку. И если бы это был сильный нарочитый немецкий акцент, я герман. Это было бы комично, а тут эта комичность была не нужна.
Да, я тоже это заметила. Плюс они еще говорят по-немецки иногда, там довольно много эпизодов, когда, не, в принципе, реплика была не переведена и не озвучена.
Да, но это в основном что-то очевидное, когда она говорит «да, спасибо, конечно», то есть какие-то такие небольшие вставки. Вот, и они тоже не раздражают тем, что ты ничего не понимаешь, а как раз-таки звучат очень ровно.
Что еще мне понравилось в фильме «Манг», так это то, что упор сделали на человека за кадром. Лично для меня профессия сценариста, она чем-то похожа на профессию переводчика, потому что это невидимая профессия. Обычно люди их не упоминают, о них не говорят. Все знают, например, режиссера, да, там знают оператора, но мало кто говорит о сценаристе.
Хотя, с другой стороны, если бы не сценарист, никакого фильма бы не получилось. И, в общем-то, в «Манке» именно об этом по большей части и речь.
Ну да, главная мысль то, что кино — это коллективная работа, и важен абсолютно каждый винтик. Потому что до этого считалось, что «Гражданина Кейна» от и до создал только Орсон Уэллс.
Хотя, как мы видим из этого фильма, все совсем наоборот, и большая часть как бы заслуги принадлежат в основном Манкевичу.
Конечно же, одна из самых главных сцен — это сцена пира, когда Манг врывается туда и начинает разглагольствовать о Дон Кихоте.
Давайте послушаем эпизод в оригинале и в дубляже.
No, our theory is two-fisted mockery. In fact, someone predicts that he will one day win the presidency and bring about, get this. A socialist revolution.
What a bunch of bullshit.
Is it? Tell him. Tell him. Upton St. Clair used exactly those words to describe a young William Randolph
Hearst. You miserable bastard.
Нет, наш Кихот весьма воинственный журналист-грязекопатель. Кстати, кое-кто предсказывает, что однажды он выиграет президентство. И представьте, устроит. Социалистическую революцию.
Это уж полная бредятина.
Разве? Скажи ему, Вилли. Скажи ему. Эптон Синклер ровно эти слова и сказал, описывая молодого Уильяма Рэндольфа Хёрста.
Ты чертов ублюдок!
Только что мы прослушали отрывок из эпизода, в котором Манг обличает Уильяма Хёрста, этого огромного медийного магната, этого капиталиста. Манкевич произносит просто длинный монолог, упоминая абсолютно всех, кто присутствует на этом вечере.
Ну, как обычно это бывает, когда один человек каким-то образом противостоит системе, в какой-то момент в фильме должна случиться эта кульминация, где он выходит против них всех и говорит, вы все очень плохие люди, но завуалированы, потому что он же сценарист.
Да, он рассказывает как будто бы сценарий будущего фильма, который он придумал. В принципе, это и есть сценарий «Гражданина Кейна». И всем кажется, что он просто гороховый шут. В одной из сцен он уподобляет себя Дон Кихоту, и, в принципе, Дон Кихота тоже считали каким-то наивным дуралеем, который борется с ветряными мельницами. И здесь, конечно, ясна эта метафора о том, что все эти монополии, все эти киностудии, магнаты — это те самые ветряные мельницы, с которыми борется Манг.
Ну, то есть получается, что это, с одной стороны, воображаемые препятствия, а с другой — вполне реальные, потому что если он не перейдет через них, если он их не победит, он не сможет сделать то, что хочет, то есть выдвинуть свое творение, показать миру то, что он написал.
Ну, именно поэтому потом в конце фильма он спорил с Орсоном Уэллсом о том, нужно ли его имя в титрах.
Да.
И он пытался доказать о том, что теперь нужно, потому что он берет ответственность за свои слова. Это произведение, в котором заключена вся его жизнь, все его противостояние, в котором началась война как раз-таки между Манком и Хёрстом. Хёрст вообще хотел использовать все свои финансовые связи и деньги, запретить этот фильм. Там же была огромная кампания против этого фильма, и его даже не показали на окраинах Америки, потому что там власти Хёрста было больше.
Ну, как мы уже сказали, алкоголизм в этом фильме несколько вторичную позицию занимает, потому что это просто черта конкретного реального человека. Он пил, и, насколько я поняла, он и скончался из-за проблем, связанных с алкоголизмом. Можно сколько угодно рассказывать о том, что творческие люди должны пить, чтобы творить, вот это вот все. Но, в принципе, в сцене, где он лежит со сломанной ногой в доме, ему приносят огромную коробку с маленькими бутылечками, очень ярко показано то, как у него действительно связана выпивка и его продуктивность. То есть он всякими путями добывает себе алкоголь для того, чтобы продолжать функционировать как сценарист.
Ну да, потом он обманывает своего продюсера, ему там привозят целый ящик алкоголя, благодаря которому он за 2 недели
заканчивает, собственно.
Заканчивает его, да, там все эти 90 или больше страниц.
И очень забавно, как меняется отношение, собственно, Орсона Уэллса к его алкоголизму. Сначала он дико против и пытается всеми силами ограничить его употребление, а потом он понимает, что именно алкоголь стал причиной того, что он успел в срок и сделал действительно шикарное произведение.
Ну да, вообще фигура Орсона Уэллса в этом фильме довольно странная, как мне показалось.
Но она показана в негативном свете, на мой взгляд.
Негативном и даже какая-то демоническая. Там он против Хёрста выступает. Хёрст там тоже в образе сатаны, как бы. Но Орсону Уэллсу уделено очень мало внимания в этом фильме, конечно же. Больше говорится о Манке.
Ну, потому что суть фильма — показать то, что на самом деле этот фильм создал Манкевич, а не Уэллс. Ну, это такой очень яркий контраст. Возможно, чересчур яркий.
Да, и в этом эпизоде, который мы послушали, прекрасный дубляж. Но мне кажется, что в оригинале он пьянее.
Да, возможно. Вот сейчас как раз-таки, когда прослушиваешь подряд, есть понимание того, что действительно, да, в оригинале и звук старее звучит, еще более такой...
Еще более аналоговый.
Еще более аналоговый, как будто бы глубокий. И да, и действительно, Гари Олдман пьянее, чем в дубляже. Возможно, немножко.
Но от этого дубляж не становится хуже. По-моему, там проделана просто прекрасная работа.
Да, все отлично звучит. И я смотрела его целиком в дубляже, и мне было очень приятно, хотя я редко так делаю.
Редко говоришь, что тебе нравится дубляж.
Да, я редко говорю, что мне нравится дубляж, но в данном случае... Но вообще, на самом деле, я выбрала дубляж по одной простой причине. Этот фильм был настолько сложный, что я решила не загружать мозг еще и английским, потому что поняла, что мне будет тяжело воспринимать информацию, особенно про людей, про которых я никогда ничего не знала.
Да, я с тобой согласна. Я все это изучала на первом или на втором курсе института, по-моему, и мне пришлось тоже очень многое в своей памяти восстановить, вспомнить вообще, кто все эти люди, что они там делают. И, конечно же, после просмотра этого фильма я еще сидела и очень долго читала разные статьи, чтобы понять сюжетную линию и как там вообще все происходило. Следующий фильм, о котором мы хотели бы поговорить, называется «Еще по одной». Его снял Томас Винтерберг, и в нем снимается всеми любимый Мадс Миккельсен.
И, собственно, этот фильм и стал причиной тому, что мы решили записать подкаст про алкоголизм, потому что он заинтересовал нас обеих, и мы его посмотрели и пришли к выводу, что не можем обойти стороной такую важную тему.
Да, фильм рассказывает об учителях, учителей истории, психологии, музыки и физкультуры, которые решают провести над собой некий эксперимент. Алкогольный эксперимент.
Все они несколько разочарованы в своей жизни, им примерно по 40 лет, и они проходят через так называемый пресловутый кризис среднего возраста, как мы понимаем буквально из первой сцены. Они страдают от скуки, от того, что ничего не меняется, их семьи, ну, у кого-то есть семья, у кого-то нет, но в любом случае ситуация слишком стабильная. В школе они работают все очень давно, и тоже ничего нового не происходит, и поэтому они решают добавить в свою жизнь перчинки, а именно спирта.
Да. И один из них, Николай, рассказывает о теории норвежского психотерапевта, который говорит о том, что человеку всегда не хватает некоторого количества алкоголя, а именно 0,5 промилле в крови, чтобы нормально существовать и нормально общаться в обществе.
Ну, и они решают, что доза алкоголя — это то, что им необходимо для нормального функционирования, для того, чтобы более продуктивно вести уроки, вести какие-то личные отношения на уровне и, в общем-то, в принципе, испытывать некую тягу к жизни.
Да, и мы бы хотели включить вам один из интересных эпизодов, когда герой Матса впервые решает выпить немного алкоголя перед уроком и начинает заикаться.
Hallo. Können wir die konzentrieren jetzt? Gut. Ja, wir pensum igen. Og som jeg kan se det, så har vi kigget på de nationale og historiske udfordringer som industri. Industri. som industrialisering medførte. Men jeg synes, vi skal gå lidt videre og kigge på pensumlisten sammen, og så prøver vi bare at danne os et overblik.
Jeg изучил наш учебный план. Народ, а ну-ка собрались. Вот так. Теперь можно начинать? Я еще раз изучил наш учебный план. Мы с вами говорили о национальном и историческом значении значении индустриализации Европы. Давайте еще раз быстренько пройдемся по этой теме и вычленим самое главное. Да?
Честно говоря, после того, как я посмотрела дубляжа «Манг», а потом начала разбирать еще по одной, конечно, качество совсем другое там оказалось.
Я смотрела еще по одной в дубляже, потому что, блин, фильм на датском, и я не сразу нашла оригинал, решила, что ничего страшного не будет.
И ты не знаешь датского.
Ну да, к сожалению. Нет, был вариант посмотреть с субтитрами, но я смотрела с друзьями, решила, чтобы никого не мучить. Вот. Но дело в том, что дубляж очень сильно сказался на качестве фильма, и мне кажется, что я не смогла полностью оценить кино именно из-за дубляжа, потому что оно достаточно... Ну, дубляж оказался достаточно посредственным. Мне не понравился подбор голосов, мне не понравилось, как они звучат. Я, конечно, не звукорежиссер, но есть ощущение того, что голоса звучат как-то отдельно от тела, и они не подходят к ним. То есть тембр голоса как будто бы не тот. И не хватило вот актерской игры немножко. Но это сугубо мое мнение.
Я с тобой соглашусь, потому что дубляж кажется очень неестественным, как будто бы он приклеен на актеров, просто на какой-то плохой клей, и вот-вот сейчас он отклеится, и там появится оригинал.
И это немножко забивает с толку, и мне кажется, что я не смогла полноценно реально оценить фильм из-за того, как они все звучат.
Ну вот мы послушали, получается, в оригинале и в дубляже, и в оригинале он как-то забавнее, что ли, начинает заикаться.
По-настоящему.
По-настоящему, да. Он не может выговорить это слово «индустриализация», которое сложно выговорить даже трезвому человеку. А в дубляже это сделано немножко натужно, и, в принципе, да, я согласна, дубляж очень сильно влияет на восприятие фильма. И если дубляж сделан не очень, то и послевкусие от фильма остается такое себе.
Причем я думала, что проблема во мне, потому что я, в принципе, любитель докопаться до дубляжа, но на самом деле я поспрашивала знакомых, и у некоторых сложилось такое впечатление, что что-то с голосами и правда не так.
Конечно же, в этом фильме очень мало действия. Мы привыкли, что в кино больше какого-то экшена. Здесь же показывается очень скучная, однотонная, серая датская жизнь обычных учителей.
Ну, это как раз-таки способ показать то, в каком состоянии находятся главные герои, потому что в их жизни ничего не происходит, по сути, именно поэтому они решаются на такой, ну, мягко говоря, необычный, нетипичный эксперимент.
Они пишут отчеты, говорят о своих ощущениях, о чувствах и, в принципе, ведут себя как настоящие ученые.
Ну, это просто такая забавная попытка прикрыть алкоголизм красивыми научными, некрасивыми научными словами и облечь это в такую форму, как будто бы они действительно делают важное и интересное дело, а не просто спиваются.
Да, само собой. Вообще в этом фильме пьют абсолютно все, начиная от учеников школы, заканчивая учителями.
Да, и именно поведение их студентов, собственно, запускает весь этот процесс алкоголизма, потому что они, взрослые люди, главные герои, учителя, смотрят на своих учеников и видят, как они легко и весело живут, будучи пьяными практически все время. Вот, и решают, что дело именно в алкоголе, и пытаются как бы таким образом свою жизнь, что ли, сделать подобной вот этим молодым ребятам. Но это, конечно, ошибочное явление, потому что студенты пьют, но потом они пить-то перестают. Как бы это достаточно такой временный период.
Да, и, к сожалению, эксперимент, конечно же, провалился. Об этом можно было бы даже не спорить. С самого начала фильма было понятно, что ничего не выйдет. Вообще, я читала интервью у режиссера, и он сказал то, что этот фильм не об алкоголе, а о том, как выживать и бодрствовать. То есть, по его мнению, алкоголь — это некий сон, в который ты погружаешься. Именно поэтому там очень много отсылок к Киркегору. Он все время говорил о том, что жизнь — это сон и все такое. И наши герои, видимо, просыпаются с ужасным похмельем.
Да, так и есть. И еще интересный момент, который я бы хотела упомянуть. На самом деле в оригинале фильм называется «Друг». Это на датском. И, насколько я знаю, на немецком слово «друг» означает давление, pressure. Вот. И я думаю, что в датском этот смысл примерно такой же. Я погуглила, в принципе, да, все значения указывают вот на что-то типа того, что на героев как будто бы производится какое-то давление. Вот. А наш вариант еще по одной. Это, во-первых, спасибо, конечно, локализаторам, а во-вторых, вполне справедливый перевод с английского названия Another Round, то есть практически дословный. Не знаю, почему не взяли оригинальное название, это было бы тоже довольно интересно.
А как бы это звучало, давление?
Ну, каким-то образом обыграть именно то, что они находятся вот под гнетом. Но, опять же, это бы не привлекло аудиторию, которая пошла смотреть, как взрослые люди пьют.
Ну, да, все-таки если пить, то весело, там получается, что они пьют от того, что мир на них давит.
Да. Ну, в этом и разница того, что ты ожидаешь и что ты видишь на самом деле, потому что трейлер достаточно веселый. То есть он сделан такой наподобие комедийности, потому что они там все танцуют, пляшут, что-то пьют, понятное дело, что все это под веселую музыку. А когда ты начинаешь смотреть фильм, оказывается, что это два часа практически такого меланхоличного, спокойного повествования про то, как взрослые люди пытаются наладить свою жизнь. И веселая музыка и танцы, они только в начале и в конце.
Ну, вообще, пока я смотрела этот фильм, мне показалось, что я вместе с ними сначала пью, мне весело, я танцую, потом... а в конце фильма у меня тоже начинается похмелье, и мне очень плохо.
А посередине страдания.
Да-да-да, конечно. Особенно там эта сцена с самоубийством одного из героев, она очень сильно отрезвляет. Но несмотря на то, что фильм довольно депрессивный и меланхоличный, мне кажется, что финал довольно позитивный и свободный.
Ну, его можно трактовать разными способами, потому что мы не знаем, как дальше повернется судьба героя Микельсена. Он вполне вероятно скатится обратно туда, откуда он только-только выбрался. Непонятно. Но это как бы и не главное в фильме, собственно.
Да, там частенько появляются моменты, когда говорят о том, что алкоголь — это не так плохо. Говоря об именах Черчилля, Рузвельта, Брежнева, Ельцина там и других людях. И говоря о том, что Гитлер абсолютно не пил. Помнишь этот эпизод с выборами?
Да, это, кстати, очень классный эпизод. Мне он понравился больше всех, наверное. И еще очень крутая документальная врезка с набором знаменитостей, которые пьют перед камерой. Это политики в основном, по-моему, да? Да.
Я думаю, что мы выложим это в сторис в Инстаграме, чтобы те, кто фильм не видел, могли это посмотреть. Сегодня мы постарались обсудить фильмы, в которых есть алкоголики, фильмы, в которых главная тема — это алкоголизм, без единого капли алкоголя.
К сожалению. Понятное дело, что дублировать персонажей, которые находятся в алкогольном опьянении, гораздо сложнее, чем просто дублировать персонажей. И это требует огромного вовлечения и настоящей актерской игры. И, скорее всего, актерам дубляжа гораздо сложнее, чем настоящим актерам, потому что они не двигаются, они должны показать это только голосом и более ничем. И понятное дело, что вся наша критика, да, относительно вот еще по одной, например, она, ну, такая достаточно обывательская. То есть мы именно со стороны зрителя к этому подходим. Не будучи на месте актера дубляжа, очень сложно делать какие-то выводы по этому поводу. Тем не менее, что касается Манка, тут только овации, потому что дубляж Гарри Олдмана совершенно потрясающий, и в том числе в состоянии алкогольного опьянения.
Так что наша рекомендация после этого подкаста — обязательно посмотрите фильм «Манк». Там проделана просто огромная работа. Плюс надо учитывать то, что звук специально делали более состаренным. И это большое спасибо звукорежиссеру.
Правда, для того, чтобы посмотреть фильм «Манк», вам самим придется проделать огромную работу. Поэтому делайте, что хотите. Можно и не смотреть. Это, правда, достаточно сложное кино.
Но я советую сначала посмотреть «Гражданина Кейна», Орсона Уэллса, а потом уже приступить к «Манку».
Почитать пару книг, пару статей.
Узнать о людях 30-х годов.
Пройти всю историю кино Голливуда и затем приступайте к «Манку».
Но, уверяю вас, это будет очень-очень интересное приключение. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, инстаграм. Заходите на любую платформу, с которой вам удобно слушать наши подкасты. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии.
С вами был подкаст «Отредачина». Меня зовут Ксюша Берман.
А меня зовут Саша Кошелева.
И с нами наш письменный звукорежиссер и продюсер Матвей Докунов.
Над музыкой работали Кирилл Тарушкин и Артем Будников.